Писатель Дина Рубина с нами на прямой связи. Дина Ильинична, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте все, кто нас слушает и видит.
Фиксация момента, фиксация времени. Потому что если мы говорим об искусстве, говорим о культуре, о кинематографе, о литературе, о живописи, то это фиксация момента. Вот у вас за спиной зафиксировано время. Это картины вашего отца. И там изображены вы в том числе.
Вы знаете, для меня это очень важные работы. Ну, вообще, я очень ценю, я выросла, понимаете, в творчестве отца. Ну, просто я была совершенно малышкой, когда я начала позировать ему. Ну, что значит начала позировать? Меня притаскивали за шиворот с улицы, сажали на табуретку. Понимаете, вот там вот мой портрет, по-моему, 6-летний или 5-летний. Лето, Ташкент, все бегают в трусах. Меня заставляют явиться домой, сидеть на табурете и не шевелиться. Я уже даже где-то это описывала, по-моему, в своей книге «Одинокий пишущий человек». Вы знаете, вот эти уроки неподвижного сидения для чего-то, но это была тогда моя работа, понимаете, пусть там на час, на полтора, на два, но это была моя работа, работа маленького человека, сидеть, не шевелясь. Это были неоценимые уроки, значение которых я поняла спустя много лет, а тогда я, конечно, все это ненавидела. Мне казалось, что моя нога, рука превращается в кусок копченой колбасы, ну и так далее. Вот. А рядом портрет тоже мой, и это, знаете, это копия большого портрета, который находится в Музее искусств в Ташкенте. Здесь меня отец изобразил, знаете, вот уже в образе автора. Почему? Потому что я как раз вернулась с премьеры из Москвы. Там была в Тюзе премьера пьесы по моей повести «Когда же пойдет снег». Это была моя первая повесть. Я ее написала, чуть ли не в 17-летнем, 18-летнем возрасте, совершенно все на каком-то, знаете, таком юношеском, сопливом энтузиазме, но она почему-то была вот очень популярна, ее очень любили, и за моей спиной, сейчас здесь не разглядеть, афиша «Когда же пойдет снег?» И я сижу за пишущей машинкой. Знаете, я, честно говоря, ужасно любила этот инструмент, пишущую машинку. Я так всегда слушала вот этот вот стрекот, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и замираешь, все это страшно меня успокаивало, вообще настраивало на работу. Компьютер – это нечто другое. А рядом с этим портретом, первая работа моего отца, он только вернулся с фронта и поступил в художественное училище. И это, в принципе, просто стул, на который наброшена драпировка. И это складки драпировки. Отец был совершенно потрясающим художником. Он передавал фактуру замечательно. Шелк, бархат, сатин. Все блестело по-особенному, все переливалось по-особенному. Очень тщательное изображение. А последняя вот эта вот работа, это тоже мой портрет в возрасте 30 лет, но это не живописный портрет, а пастельный. Отец был мастером пастельного портрета, очень много его пастельных портретов в музеях, в частных коллекциях по всему миру. Вот, и это вот тоже мой портрет. И знаете, это такое мое рабочее пространство, очень маленькая комнатка, к слову сказать, бронированная. Вот видите, здесь даже окно такое цветное с витражом, оно задвинуто железным щитом, потому что, например, только вчера мы опять сидели, днем была сирена воздушной тревоги, мы закрывали в этой комнатке, заводим собаку, закрываем железную дверь. Ну и, собственно, я здесь работаю. Знаете, такое бронированное пространство для воображения писателя.
Это влияет вот фон, в котором вы живете? Бронированная дверь, специальная комната, ракеты, которые периодически появляются и которые слышно. Это можно не отражать непосредственным образом в произведении, там, писать о войне, но какой-то фон это создает. Вот это как-то отражается на вашем творчестве?
Вадим, вы знаете, сказать «отражается» – это просто ничего не сказать. Это прорастает в тебя невероятными жилистыми корнями, вырывает душу, вот опутывает ее и держит тоже в каком-то таком, знаете, бронированном пространстве. А кроме всего прочего, сам Израиль сейчас как бы несколько бронирован и находится в состоянии защиты от внешнего мира, потому что за пределами Израиля все полнится такой гнойной антисемитской волной, невероятной, взрывающий, что да, конечно, все это весьма отражается. Другое дело, что в творчестве писателя, ну, если это, конечно, серьезный человек, если, конечно, этот человек внутри содержит некую зреющую, знаете, такую теплицу для созревания сюжетов, когда он не выплескивает, как журналист, потому что это профессия журналиста, когда он не выплескивает тут же свою реакцию, а хранит ее, растит и наконец доращивает до художественного уровня. Все это, конечно, оказывает колоссальное влияние на писателя, колоссальное. И недаром по-настоящему великие произведения о Второй мировой войне, они ведь возникали, я имею в виду прозу, «Не жди меня, и я вернусь», да, которые были тоже совершенно необходимы, очень важны, а именно прозаические произведения, они возникали спустя какое-то время.
Вот здесь как раз вопрос, да, о прозе и реакции на какое-то большое событие. Сколько нужно времени для того, чтобы это время зафиксировать? Сколько нужно для осознания? Потому что произведения о войне появлялись в 60-е, а Второй мировой, Великой Отечественной, как части Второй мировой, появлялись в 60-е, даже в 70-е. То есть спустя десятилетия приходило это осмысление войны. Как долго это прозревает, созревает и вот уже вырабатывается?
Я думаю, что это зависит от жанра, и я думаю, что, конечно, это зависит от, знаете, окраса, от штучного таланта писателя. Потому что каждый выращивает своего ребенка, вынашивает своего ребенка, и даже в животном мире, так сказать, со своей какой-то программой, временной программой. Да? Слоны вынашивают слоненка столько-то месяцев, а кто-то 2 месяца, да, какой-нибудь кролик, я не помню сколько, я была очень слаба всегда в зоологии. Это зависит от писателя, и это зависит от жанра. Я вам скажу даже больше. Вот когда я 2 года, почти 2 года назад началась наша война, я написала рассказ, который мне тогда казался очень важным, очень острым, очень правильным, правильной реакцией об этом. И я даже прочла его на каком-то своем выступлении в одном из городов Израиля, была очень хорошая реакция, и я его спрятала. Я поняла, что он был написан раньше, чем это было нужно с точки зрения литературы, с точки зрения градуса чувств, понимаете? Там было слишком много, там был очень большой накал от авторского голоса, понимаете? Слишком много истерики. И я сложила этот рассказ, он у меня где-то лежит под спудом, и я потом, возможно, я к нему вернусь, посмотрим, что из него можно сделать. Вот, но вот я пишу сейчас, хотя это, как это называется, спойлер, да?
Да.
Я пишу сейчас вторую книгу романа, большого романа «Дизайнер Жорка», первая книга которого «Мальчики» уже вышла, и она, ну, была очень хорошо встречена публикой. И я пишу сейчас, я работаю над второй книгой, я очень надеюсь, что она появится осенью, очень надеюсь, если жизнь будет ко мне, так сказать, великодушна и милостива, а потом будет третий том, и вот там-то, я думаю, я не знаю, сколько мне понадобится, год, полтора, два, чтобы его писать, вот там-то в финале и прозвучит эта война со всеми ее звуками, чувствами, мыслями и действиями.
Илья Эренбург, когда писал о Второй мировой войне, он очень эмоционально относился к войне, относился к немцам. Он формулировал в предельно жестких формулировках. Здесь понятно, что очень сильное эмоциональное вовлечение писателя, автора и человека. На ваш взгляд, вот здесь писатель просто отпускает, он не контролирует свои эмоции, когда пишет? Или все-таки важно как-то, как вы сказали, я этот рассказ спрятала, убрала на некоторое время для того, чтобы оценить его эмоциональность? Вот что, где здесь эта грань, где здесь этот баланс? Вот как должен себя вести писатель? Он должен подниматься немножко над схваткой, над ситуацией? Или все-таки он должен свою эмоцию передавать в полном первозданном виде?
Ну, видите ли, когда мы говорим о художественном произведении, писатель всегда должен вы знаете, он всегда должен, у него должны быть установлены несколько камер, понимаете, несколько камер. Вот справа, слева, сверху, снизу, возможно, даже. Мы не имеем права, просто не имеем права говорить одним голосом. Мы не имеем права говорить на одной интонации. Мы должны создавать жизнь, а жизнь, она очень разная, очень разная. Вы знаете, у меня была такая история, ну не такая история, а вот просто как бы такой эпизод. У меня моя приятельница, она журналистка из Америки, очень любящая Израиль, она часто бывала здесь и всегда очень эмоционально воспринимала страну и очень активно она выступала против там, наших арабских соседей, она просто считала, что их всех надо то-то, то-то, то-то и то-то. Мы тогда жили в городке Маали-Адумим, это было недалеко от арабской деревни, прямо очень рядом, арабская деревня Аль-Зария, где, собственно, и произошло то самое воскрешение Лазаря, и, между прочим, там же и его могила, когда он уже окончательно ушел, так сказать, в лучший мир. И надо сказать, что очень многие жители в то время Аль-Зарии вот этой вот приходили, они там работали в нашем городке, что-то убирали, как-то кто-то кому-то что-то ремонтировали. И, видимо, один из рабочих привел мальчишечку своего. И тот сидел на кромке тротуара, хорошенький такой, знаете, черные глазки такие выразительные, такой нарисованные бровки, чудный совершенно мальчик. Он сидел так вот и коленки сдвинул, так смотрел на улицу, сидел и смотрел на улицу. И моя подруга шла, и она же, понимаете, приезжий человек, он не может отличать, он не видит там, потому как одет человек, потому как он смотрит, даже по чертам лица. Он не отличает, потому что куча израильтян похожа на этом построена, между прочим, деятельность одной из лучших разведок в мире, Моссаде и одной из самой передовой части израильской армии, Мистаравим, то есть псевдоарабов, да, очень похожи внешне. Вот, сидит мальчишечка такой, и она как бы вот так вот говорит мне, он смотри, какой чудный, смотри, какой. Я говорю, как, чудный? А его разве не надо? Она отшатнулась. Я сказала, вот, не учите нас жить. Мы просто так никого не убиваем и не собираемся убивать, в отличие от наших соседей.
А осмысление, в том числе этой темы, если мы возьмем, например, Ремарка и на Западном фронте «Без перемен», когда он попытался посмотреть на войну глазами тех людей, которые были в армии агрессоре. Вообще вот попытка поставить себя на место той стороны, не на солнечной стороне улицы оказаться в этот момент, вот для вас, как для писателя, это было бы возможно и интереснее, вот именно посмотреть теми глазами?
Ну, конечно, это моя работа. Послушайте, я просто обязана это сделать. Если я собираюсь изобразить состояние заложников в вонючих подземельях Газы, состояние людей и, кстати, охранников тоже, я должна очень хорошо... Я должна очень хорошо понимать психологическую составляющую и тех, и этих. И если тех я понимаю очень хорошо, и, как вы понимаете, всем сердцем на их стороне, я имею в виду заложников, между прочим, детей, женщин, стариков, многие из них мертвы, и сейчас, так сказать, пытаются вытащить хотя бы их тела, потому что израильтяне известны очень болезненным отношением к тому, что даже тело человека должно вернуться на родину для захоронения, но я должна непременно войти в мысли, в намерения другой стороны тоже. Между прочим, я это делала уже в моем романе «Русская канарейка», когда мой герой попадает в плен, и его содержат в подземелье одной из группировок, по-моему, Джабхат ан-Нусра или, не помню, Хизбалла или что-то такое. Кстати, по этому поводу я консультировалась с очень-очень осведомленным человеком, не могу даже назвать его имя. Вот, я тоже пыталась понять, объяснить. Это не значит, что я сейчас начну рассказывать, какой он замечательный и как его любила мама. Понимаете, мама его недостаточно любила. Я считаю, потому что мама очень радуется, когда он становится шахидом, то есть смертником, героем. Вот. А я должна понимать, о чем он думает, о чем думает этот человек. Какая сила ненависти, разрывающая его изнутри, должна им двигать? Это тоже работа писателя.
Вот это погружение, оно насколько энергозатратно для вас? То есть, когда погружаешься в мысли, чувства, эмоции человека, совершающего чудовищные вещи, и пытаешься их объяснить?
Ну, вы знаете, у нас существуют, у меня очень хорошие таблетки от давления, например. И, конечно, там и капельки валерьянки, все подходит. Единственное, что ночь остается ночью. И ночь, конечно, страшное время. Ну и тут, конечно, можно пить таблетки снотворные, но это не дает на следующее утро сесть за работу нормально в раннее время утра. Вот, так что я стараюсь. Нет, ну это страшно, старит тебя, это страшно, это делает тебя мизантропом, понимаете? Это очень опасная жизнь, это очень опасная работа. Это, знаете, такой путь канатоходца с опасностью свалиться либо лево, либо вправо. И вот с этим, вот с этой палкой, да, балансир он называется, ты идешь с этим балансиром, понимая, что тебя прочтут разные люди. Ну, другое дело так, что, в принципе, писателя читают люди, которые привыкли читать этого писателя или хотят прочитать этого писателя. Есть куча людей, которые не желают меня читать, которые не уважают, не любят, а обязательно напишут в комментариях, что я то-то и сё, и сё. Вот, но я говорю вообще о том, что собой представляет художественная ткань. Понимаете? Мы обязаны, это наша работа.
Вы как раз использовали метафору канатоходца. У Высоцкого же есть песня «Уже три четверти пути». И он на протяжении всей песни как раз Высоцкий рассказывает путь этого канатоходца. А вот вы измеряете в таких категориях? Уже три четверти пути пройдено. Еще как, когда пишете роман, пишете произведение, работаете над образом, в том числе героя.
Да, конечно. Но я не думаю, что нашим слушателям будет интересна кухня писателя. А может быть, даже и да, я не знаю. Конечно, у меня существуют какие-то свои вот эти вот полосатые столбы, знаете, вот эти вот свои версты полосатые, когда я знаю, что, боже мой, а ведь это уже, в принципе, вот еще немного, и вот эта глава и та, и будет закончен каркас. И после чего начинается настоящая работа. Потому что настоящая работа – это работа над языком, это работа над светом утра или ночи, месяца, так сказать, который вот только вот выныривает из-за этой тучи и так далее. Вот это вот самое наслаждение начинается. А все остальное до этого – это каторга. Это конструкторские тяжелые работы, это вбивание свай, это вот экскаватор, который прет, несмотря на то, что у тебя с утра высокое давление, тебе хотелось бы просто полежать. Нет, ты должна сесть и сделать все. А потом наступает, знаете, вот это вот блаженное, рассветное, легкое дыхание, когда ты работаешь над словом, когда ты думаешь оставить это предложение или как-то иначе, или сделать вот такую вот инверсию, или лучше начать вот с этого, потому что сразу открывается занавес и появляется герой. И так далее. Это уже наслаждение, а не работа. Она длится, конечно, тоже достаточно много времени. И болят глаза, и болит спина, естественно. За компьютером много часов. Но это счастье. Это писательское счастье.
Этот литературный конструктор, как у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке», он все-таки существует, я понимаю.
Существуют инженерные работы. Вы знаете, я имею в виду, конечно, писателей, которые... Есть замечательные писатели, прекрасные писатели, которые пишут рассказы. Ну, вот если взять глубоко уважаемого мною и любимого мною Фазиля Абдулловича Искандера, понимаете, человека, который всю жизнь писал рассказы, они были прелестные, они просто выплескивались, они текли свободно, как вода после падения водопада в эту, знаете, ванночку. Вот, знаете, эти озера, куда падают горные водопады, называется ванночка. Вот они вот текут, потом в реку переходят, этот чик и прочие. У него свободно построенная вся эта конструкция, за исключением нескольких рассказов. И даже когда он решил, что он пишет роман Сандра Ищегема, выяснилось, и это видно, что это не роман, это сборник рассказов. Потому что его внутренняя конструкция как писателя, я думаю, тем же самым, на самом деле, обладал или страдал, я не знаю, как это сказать, Антон Павлович Чехов, потому что он так и не написал роман в своей жизни. Так вот, понимаете, писание романа требует колоссальных инженерных, строительных, конструкторских работ. Я должна понимать, сколько у меня героев, я должна вводить их вовремя в повествование, потому что читатель забывает. Понимаете, читатель забывает, он не обязан помнить, что там в первой главе во дворе была такая соседка, которая ездила в Польшу на могилу первого мужа, погибшего там во время войны под Варшавой, и она одевала такой вот драный тулупчик, заявляла его шубой, а назад возвращалась в истинно шубе, покупала в Варшаве и продавала у себя в Астрахани за большие деньги. Вот такая талантливая спекулянтка. Где она, что она, читатель не обязан помнить. Это я помню. Я должна понимать, что она должна там и сям мелькнуть. Мир романа, конструкция романа, умение держать эту конструкцию на опорах, на сваях, чтобы она не упала, чтобы она не провисла. Это инженерное, знаете, умение писателя. Писатель должен быть инженером тоже. Вот. Так что это, ну, это такие вот работы по крупной форме. А можно писать всю жизнь рассказы и быть великим писателем. А можно всю жизнь строчить романы и быть никем. Такое история литературы тоже знает.
Получается, что сначала нужно вырыть котлован. И здесь мы вспоминаем, конечно, Платонова. То есть все начинается с котлована. Кстати, вот по поводу Платонова, стилистики. Вообще я нередко задумываюсь, как описываются страшные вещи в литературе. Если мы возьмем Платонова с его безупречной стилистикой, абсолютно космической, фантастической, это же роман, в котором нет, как мне кажется, вообще никакого проблеска света. Там нет надежды. И даже появляющаяся девочка усугубляет ситуацию, потому что все заканчивается плохо. Но это написано настолько красиво, что ты просто читаешь, как просто наслаждаешься языком. Есть другая история, когда описаны очень страшные вещи, но написаны в ироническом ключе, как у Надежды Тэффи, например, в «Воспоминаниях». И от этого они становятся еще страшнее. Вот для меня лично «Воспоминания Тэффи» страшнее «Окаянных дней Бунина», потому что у Бунина в его дневниковых записях все очень прямо и очень четко, а у Тэффи через иронию показан весь ужас. И меня вот впечатлило Тэффи больше, чем Бунин. Это очень субъективная вещь, но просто когда задумаешься о том, как описать ужасно, страшно, чудовищно, вот есть ли у вас свои подходы вот именно к описанию таких эпизодов жизни?
Знаете, я уже много раз рассказывала, что я в детстве, ну так случайно получилось, собрание сочинений Чехова стояло на удобной полке, там третий, как раз мне по росту было, и Ко мне ближе я могла достать, вытянуть, стояли письма Чехова. И я их читала все. Я читала письма Чехова, а он, надо сказать, все время отвечал каким-то вот, знаете, разным женщинам-писательницам, разным своим современникам, вроде Жанны Щеглова, Ивана Щеглова, которого мы вообще даже не помним. Там какой-то Скобичевский критик, какой-то еще то. Они все писали, мы о них не помним, но они были реальностью, реальной литературной жизнью тех дней. И он, надо сказать, что он гораздо мягче относился к женщинам и гораздо более интересные письма он писал. И даже когда он критиковал, он был человеком интеллигентным, как вы понимаете, ну плюс еще, по-видимому, делал скидку на такую пылкую женственность писательниц. Он очень интересно писал. И вот я, будучи ну, совершенно соплей, понимаете, я читала... Дайте более холодный фон. На более холодном фоне действия и чувства героев становятся более выпуклыми. И вы не нажимаете на читателя. Вы даете ему самому прочувствовать и самому отнестись вот к событиям так, как вы бы хотели, чтобы он отнесся. И я приблизительно, да, я сейчас уже не помню точно это, но это замечательные были советы. Я на этом выросла. И с тех пор я вам не зря рассказала про этот рассказ, который я вот написала по вот этой больной кровоточащей ране. И я поняла, что вот тут он должен, его надо подсушить, он должен отлежаться, тут надо его немножко просеять, знаете, от вот этих вот эмоций. Вот, поэтому, да, я считаю, что писатель должен быть неким фоном. Его голос, а иногда даже отсутствие его голоса, даже его молчание, даже его, знаете... Такое молчаливое спокойствие на фоне разворачивающихся, душераздирающих событий, оно должно служить основной цели литературы – воздействие на чувства читателя.
Опыт работы в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе цензурировалось, и даже если там писатель, возможно, сам не хотел как-то отстраниться от своего романа, чтобы он... Иногда это приходилось делать. Можно вспомнить поэму Ахматовой «Реквием», можно вспомнить поздних Стругацких с «Градом обреченным», которые не собирались публиковать этот роман. Они писали его в стол, по большому счету, и великое счастье, что этот роман все-таки потом... увидели и смогли прочитать многие люди. Вот этот опыт, он сейчас скорее травмирующий для тех, кто вырос в Советском Союзе, имел отношение к Советскому Союзу? Или он чему-то научил, когда все, что хотел сказать, нужно было либо сказать не совсем так прямо, использовать эзопов язык, либо вообще, понимаешь, что пишешь в стол, и, возможно, этот роман, это произведение никогда не увидит читателя. Есть ли эхо?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле этот вопрос был бы более плодотворным, будучи обращенным к писателю как бы другого плана. Есть писатели, ну, возьмем, например, Сорокина, да, который, ну, он изначально социальный писатель, изначально он вскрывает своим скальпелем некое явление, вокруг него, вокруг ядра этого строит действие, выстраивает героев, и это очень социально, это действительно относится к тому или другому строю, понимаете, и бьет на повал, и очень остро ранит, да, ему, конечно, нужно думать, как он должен это сказать и сделать, потому что, понимаете, какая штука, существует цензура общества, а существует цензура писателя. Потому что если я хочу изобразить некое общественное явление, я еще должна сделать это так, чтобы это не было памфлетом, Понимаете? То есть, ну, можно, конечно, писать памфлеты. В конце концов, Оруэлл – это все такой отдельный жанр. Но если я пишу художественное произведение, я должна понимать, что это должно быть на уровне… Ну, вот Кафка писал, например, с этим прицелом. Но у него настолько безумные эти образы, настолько скользящий, странный, фантастический мир, что это годится и сейчас, например, для какого-нибудь там американского общества, для какой-нибудь темы там толерантности и прочего, и прочего. Вот, понимаете, я, почему я говорю, что это вопрос не ко мне, меня никогда не интересовала общественная составляющая. Меня интересует человек, его чувства, его смерть, его жизнь, его любовь, коллизии его души, его характера, судьба этого человека, пересекающаяся с судьбами другими. Я могу где-то каким-то фоном дать картину, как бы на которой разворачиваются эти события. Но я никогда, понимаете, я никогда бы не стала останавливаться на тех или иных обстоятельствах. Ну, например, я не была комсомольской организацией. Знаете, я родилась в городе Ташкенте. Пионером была. Мне нравилось такой, знаете, алый вот этот галстук. Принимали нас на площади в Пионеры. В ноябре я шла, расстегнув пальто, потому что мне хотелось, чтобы все видели, что у меня красный галстук на шее. Простудилась, пока дошла до дома, но это было... А в комсомол уже не вступила. Все время оказывалась так, знаете, немножко больна. С той группой не пошла, с этой группой не пошла. Я уже все понимала. Я была взрослой уже девочкой, понимаете? Вот. И я повторяю... Умение читать советские газеты между строк, то, кстати, что сейчас потеряно у огромного числа даже моих сверстников. Они, которые прекрасно понимали, что и как, которые отворачивались от пропаганды какого-нибудь секретаря парткома, они сейчас подпадают под другую пропаганду. Понимаете, это очень тонкая вещь. В общем, мне это лично не было интересно. Понимаете, я не хотела этому служить. И поэтому вопрос, ну, я могу на него ответить, конечно, я ответила, собственно, уже, но это не совсем ко мне.
Вот здесь, мне кажется, интересно с точки зрения человека, как такого хрупкого существа, который общественно зависим всегда, и это связано с тем, в каких обстоятельствах он оказывается. Потому что вот вы как раз вспомнили про пионеров. Я последний пионер Советского Союза. Ну, последний пионерский призыв меня приняли в 90-м году, и в 91-м Советского Союза уже не было. Но вот рассказы о Ленине, их же писал и Зощенко в том числе. И это действительно пропаганда высочайшего уровня. Эти отдельные литературные произведения. Я помню свои ощущения, что дедушка Ленин хорошо учился, значит, и мне, наверное, надо хорошо учиться, думал я. Потом, конечно, про дедушку Ленина мы узнали много всего другого. Но это было талантливо. И рассказы о Ленине до сих пор вспоминаются как такие отдельные произведения. Такой советский стиль, не знаю. Вот что изменилось в этом смысле? Вот
вы как знаете, раз пропагандистка. Вы знаете, у меня мама моя, ныне покойная, и дядька, ныне покойный, ее родной брат, всего год у них разница, были абсолютно разные люди. Моя мама, поскольку она была историком по профессии, а историк мог быть, преподавателем истории мог быть только человек партийный, только человек партийный, она вынуждена была вступить в партию. А дядька, который всегда стремился вступить в партию, но что-то там не сложилось, какой-то негодяй, там, секретарь парткома что-то сказал про него, и поэтому его не приняли, а дальше он, гордый человек, уже не пошел. Это были абсолютно два разных человека, разных политических человека. Мать была абсолютно антисоветским человеком. Она после университета засела в архивах, а надо сказать, что в Ташкентской публичной библиотеке и в университете много чего было в архивах. Знаете, это, так сказать, провинция у моря. Туда не все руки, не все лапы советской власти дотягивались. И поэтому мама много чего знала. А дядька был абсолютным сталинистом, абсолютно советским человеком. Он прошел всю войну, капитан артиллерии и так далее, и так далее. Вот. И вы знаете, несколько раз я присутствовала чуть ли не при драках между ними. Они ссорились страшно, а они встречаться не могли, потому что бабушка, мамина мама жила с дядей, значит, мама все время ее навещала, в общем, пока они не договорились, что они не разговаривают на тему Сталина, не разговаривают на тему вот советской власти, а они, в общем, это было сильное напряжение в семье. Так вот, я помню, что когда мне было там годик 4 или 3, я пришла из детского сада и сказала маме: «Я на вишенке сижу, не могу накушаться. Деда Ленин говорит, надо маму с папой слушаться». Ну, то, чем нас пичкали. Мама сказала: «Брось всю эту ерунду, все это чепуха собачья». Я говорю: «Как чепуха собачья?» Она говорит: «Ну, пойдем, сказку о золотой рыбке мы почитаем Пушкина». И, вы знаете, вот атмосфера в семье, она как-то формировала, я бы сказала, даже здравый смысл. Здравый смысл. Когда с детства человек читает правильные книжки, когда человек с детства следует какому-то ориентиру, то он защищен от вот этой вот чуши собачьей, понимаете? Дедушка Ленин там и так далее. Мне повезло как-то. Вот в этом отношении мне повезло. Но другим, может быть, повезло и меньше.
А почему сейчас, я имею в виду, конечно, такое в глобальном смысле русскоязычное сообщество, а Сталин возвращается? Не ко всем, и многие люди по-прежнему все-таки воспринимают Сталина не как хорошего персонажа из истории, но тем не менее, у него достаточно много поклонников. И вот это возвращение, которое происходит, не знаю, вернут ли Дзержинского в Москве на площадь на Лубянке, пока еще не вернули, но это тоже вопрос времени. Вот почему они иногда возвращаются, как вы думаете? Почему люди, и значительная часть людей, которые симпатизируют Сталину, помнят Советский Союз, помнят, как это было, и, в общем, часть из них, возможно, даже выходили и поддерживали Ельцина, когда все это... И вдруг снова Сталин. Вот это возвращение.
Вы знаете, ну это качели общественных настроений. Я думаю, что сейчас у людей, у многих людей такая тоска перед хаосом и страх перед хаосом, потому что по их понятиям, по их воспоминаниям, может быть, по воспоминаниям их родителей, во времена Сталина был порядок. Понимаете, был порядок. Я вам скажу больше. Вы знаете, вот я живу в демократическом государстве. В абсолютно демократическом государстве, я даже думаю, что слишком, потому что каждый может говорить все, что угодно. Каждый может выйти с каким угодно плакатом, на нем может быть глава правительства в гитлеровской форме, например, и он там будет стоять, и никто абсолютно к нему не подойдет. Кто-то может вообще сжигать чучело, скажем, премьер-министра, и это тоже будет вот ничего, но только вот огонь, это все-таки опасно, и не на проезжей части, потому что мешают машины, да? Проехать машинам мешает. Вот, то есть это слишком. И вдруг я стала за собой замечать, что я подумала: черт возьми, военное время, армия воюет под страшным давлением мировой общественности. Ложь чудовищная льется на эту армию, несмотря на то, что мы воюем вообще вот в балетных тапочках, на пуантах, предупреждая, расселяя, перемещая в безопасные пространства и так далее, и так далее. Чудовищное противостояние мировой общественности, чудовищное давление, а эти болтают. Болтают. Один там этот самый из оппозиции что-то сказал, другой что-то сказал. И я вдруг обратила внимание, что подумала: ну, во времена мировой, Второй мировой, Великой Отечественной нашей, никто не мог ничего сказать. Никто не мог. Военное время. И так, знаете, заметив это в себе, все-таки подавило это чувство. Так вот, я думаю, что это, конечно, следствие и идеологии тоже, и в то же время, знаете, такого, я думаю, невежества общественного. Ведь для того, чтобы понимать вот это вот явление, колоссальное явление сталинизма, надо много читать. Надо много читать и литературы, да? Надо много читать и каких-то статей на эту тему. Помните, какие статьи появлялись? Ну, вы были совсем пацаном. А вот в начале 90-х, когда стали появляться в «Новом мире», в «Дружбе народов» статьи, невероятные совершенно совершенно о каких-то невероятных фактах преступлений сталинизма, ну, это было очень сильное, очень горькое лекарство для общества. Даже для тех, кто, например, как мой дядька, считал, что Сталин, как он говорил, Сталин ел борщ и ходил в шинели. Как будто это было главное, понимаете? Как будто если бы он надел галстук когда-нибудь, то обществу было бы от этого хуже. Ну и так далее. Это маятник, который качается в обществе, в любом обществе, вправо и влево. Поскольку сейчас в мире маятник качнулся влево так, что он грозит перекинуться просто сам через себя, и местами, собственно, это уже и случилось, то другая часть, так сказать, мировой общественности, она защищается от этого, инстинктивно защищается. Тут найти золотую середину очень трудно. Тем более в обществе, которое находится под постоянным прессом какого-то влияния и пропаганды, и антипропаганды, и контрпропаганды, и так далее. Это все сложно.
Вот этот мир постправды, когда не знаешь, что на самом деле, опять же, вот вы упоминали Кафку, если вспомнить процесс, когда Йозеф К., его вот эта история, и он, в общем, когда его ведут уже два этих мужчины, ведут на казнь, он не понимает, что с ним происходит и за что. Но он это принимает, как, собственно, Уоррелл в конце, в финале 1984. Там, правда, про любовь, он уже полюбил систему. У Йозефа К. этого не случилось. Но нет ощущения, что мы живем в неком процессе. Вот сейчас мир постправды, происходит что-то странное, мы это не контролируем, мы чувствуем себя очень уязвимыми и вообще не понимаем, куда нас ведут, зачем нас ведут. В какой-то момент люди начинают просто плыть по течению, как у Кафки.
Люди начинают плыть по течению, по своему течению, которое они нащупали в этом чудовищном, мощнейшем, убийственном потоке информации, с которым мы не можем справиться, но нащупываем каждый какой-то свой небольшой проток и выуживаем в своем телефоне то, к чему нам кажется, мы относимся правильно, хорошо, с чем мы как-то кооперируемся, с чем мы как-то солидаризируемся. И вот у меня есть, знаете, мой знакомый, очень хороший наш приятель, он математик и человек очень умный. Почему-то он все время слушает Светана. Знаете, есть такой блогер, абсолютно антисемит. И я говорю ему: Лёнь, зачем вы его слушаете? Он говорит: а мне интересно, как. Вот я вспоминаю по этому поводу, когда Виктор Славкин, мой друг и драматург, замечательный автор пьесы, она сначала называлась «Дочь стиляги», а потом называлась «Взрослая дочь молодого человека». Вот так вот эта пьеса нашла в театре Станиславского, была страшно популярна, многие сейчас про это уже забыли. Вот Виктор был человеком очень остроумным, очень, очень таким замечательным, и его вот эту, нет, другую его пьесу «Плохая квартира» поставил студенческий театр в Ташкенте. Я жила тогда в Ташкенте, а Виктор был Галкой Галкиной. Вот в журнале «Юность» был зеленый портфель, такой отдел. И редактором был Виктор Славкин. Он себе взял псевдоним Галка Галкина и так далее. Вот, и вот он приехал на премьеру в Ташкент своей пьесы. Я его водила по старому городу, а старый город в Ташкенте – это такое напластование лавочек, каких-то глинобитных кибиток, где-то там делают вот эти бешики, колыбельки цветные, где-то этими молотками стучат медники, выстукивая какое-нибудь блюдо, где-то там еще что-то такое. И Витя заходил в каждую лавку. И я ему говорила, я сначала терпела, потом жара, я вот без шляпы, я стою на жаре. И каждый раз я ему говорила: Витя, ну там же ничего нет. И тогда он мне как-то сказал, в какой-то третий, пятый или восьмой раз, он мне сказал: а я хочу видеть, как нет. Понимаете? Надо видеть, как. И мы еще не можем определять. Да, и вот Леня, вот мне, вот этот вот наш друг, когда я сказала: чего вы слушаете этого идея? Этого Светана, антисемитского совершенно, он мне сказал: а мне интересно, как он аргументирует, мне интересно это послушать, из чего он сделан, да, из чего только сделаны вот эти вот люди, как у маршака, мальчики, девочки и так далее. Вот. Так что мы еще не справляемся с этим потоком. Мы растеряны. Нас ударило кувалдой по голове вот эта информационная чудовищная гильотина, понимаете? Мы голову потеряли. Мы не понимаем, как с этим сладить. Мы не понимаем, что правда, а что нет. Тем более, что почти все работают по методикам. Это же тоже надо знать, какие бывают методики. Это все вот разведка прекрасно знает. И им очень многие, те, кто являются блогерами, те, кто являются вот властителями умов, да, которые собирают там 1,5 миллиона этих подписчиков и так далее, они прекрасно знают эти технологии гнилой селедки или там 60 на 40. Это технологии, известные технологии разведывательных сообществ. Понимаете? Вот помните, что Геббельс говорил, да? Дайте мне механизмы пропаганды, и из любого народа я сделаю стадо свиней. Мы сейчас превращаемся в стадо свиней. Ну, может быть, не мы с вами, но изрядная часть человечества.
Но Геббельс и его история, если как раз изучить его дневники, они были опубликованы, это ведь тоже история трансформации, причем дичайшей трансформации. И там показано, что в юные годы Геббельс был влюблен в еврейскую девушку. Он об этом очень много пишет, о своих переживаниях, и что в трудные моменты он как раз хотел к ней. И в какой-то момент он начинает описывать, как ему тяжело отказаться от этого чувства, от этой девушки, потому что уже новая партия, идеология, и его вот туда вытягивает. В итоге он делает свой выбор, и мы знаем, какой выбор сделал Йозеф Геббельс и какую чудовищную роль он сыграл в мировой истории. А вот как раз про человека, который меняется в результате обстоятельств. Было бы другое время, возможно, и Геббельс бы был просто человеком с фамилией Геббельс, и мы бы говорили о нем не как о
докторе. Мы бы вообще Геббельс. О нем не говорили, Вадим.
Или не говорили.
Мы бы о нем не говорили совершенно. Мы бы не говорили о Гитлере, мы бы, потому что он был бы просто такой, знаете, неудачливый живописец. Мы бы не говорили о Геббельсе, мы бы о них не говорили. Если бы вот этот вал истории не вздернул их на свой гребень, да, и не прокатил сколько-то там по вот этой вот бурной реке истории, в конце концов выплеснув на берег, на виселицу или на, значит, смерть, гадкую смерть в подвале. Вот, это история, и тут легко, то есть, понимаете, тут гораздо легче человеку верующему, человеку, который верит, что все не зря, и все имеет глубочайший смысл божественного направления, божественной воли. Я, знаете, время от времени, вот, вы знаете, мне приходилось разговаривать с ребятами, которые возвращаются, например, возвращаются на несколько дней из Газы или из Ливана. Да? Они говорят, ты не представляешь, ты не можешь вообразить, какое количество чудес там происходит. Какое количество чудес! Снаряд, который прямо обрушивается на нас и падает в, я не знаю, в 20 сантиметрах от ноги, от головы. То есть вы представляете, что... сколько должно было быть погибших на самом деле, происходит очень много чудес. Он говорит, такое количество чудес, вот буквально, да, там на 1 квадратный метр, что это не может быть случайностью. Я знаю очень многих людей, которые, будучи абсолютно светскими, абсолютно нерелигиозными, уходят в религию, начинают верить, причем, понимаете, если, скажем, в христианстве человек может просто верить в Бога, ничем особенным, так сказать, не отмечая это, не обязательно там посещая священника для исповеди, просто вот верить в Бога, то иудейская вера весьма строгая. То есть человек не просто должен верить, он должен исполнять какие-то заповеди. Это такое строгое отношение к ученику, да, учителя. Вот. Так вот, многие из них возвращаются в веру, потому что там происходит что-то. Понимаете, народ держит каким-то образом. Ведь мы воюем на 7 фронтах. На 7, Вадим, на 7 фронтах. А Площадь наша 21,5 тысячи квадратных километров. Это половина Киевской области, меньше Киевской области, половина Московской области. Вы себе представляете? А сколько снарядов упало на нас? Одна только Хизбалла год бомбардировала. Ну и так далее. Не буду вдаваться в это.
Война, она ведь еще обесточивает с точки зрения чувств. Хемингуэй, «Прощай, оружие», финальная сцена, которую Хемингуэй переписывал десятки раз. Мне кажется, один из величайших финалов мировой литературы, когда он выходит из комнаты любимой женщины и не чувствует ничего. И это тоже последствия этой войны. Вот что-то подобное наблюдается
сейчас? Это выгорание. Это абсолютно то, что я наблюдаю сейчас. Это выгорание, потому что в моей семье есть бойцы. Вот и я наблюдаю. Ну, понимаете, тут у нас есть колоссальное общество поддерживает ребят. Это психологи, это разные средства, это разные занятия. А вы представляете, сколько раненых? У нас раненых больше 15 тысяч. Причем это раненые. Понимаете, ведь у нас потрясающие методики, у нас очень многих спасают. Те ребята, которые должны были погибнуть, ведь это впервые израильские медики, военные медики, на поле боя переливают цельную кровь, а не ее компоненты. Цельную кровь. Это впервые в мире. Ни одна армия этого не может делать. И это спасает очень многих. Спасает, но это ребята без ног, без рук. Это с ними надо работать, с ними очень много работают, ими очень много занимаются. А я говорю даже не о них, я говорю о целых, да, нераненых, которые возвращаются, они возвращаются домой. Это не наши отцы и деды, которые 4 года или 5 лет воевали на фронте Второй мировой войны, а потом возвращались из какой-нибудь Праги, из какой-нибудь Германии, откуда-то спустя много лет и оказывались дома абсолютно потерянные, абсолютно герои, освободители, да, но абсолютно неприсмотренные обществом, а есть еще, не дай бог, раненые, да, но это уже другое дело, это уже наша история, нашей страны, да, вот, России. Так вот, в Израиле, конечно, этим занимаются, но вот эти здоровые ребята, которые несут на себе весь ужас, всю тяжесть войны, они возвращаются, да, выгоревшие, да, глубоко травмированные, да, потому что это не просто солдаты, это архитекторы, дирижеры, музыканты. Да, друг моей дочери, доктор наук, археолог, он ей пишет, какие замечательные они нашли, раскопки там, то есть не раскопки, что здесь надо делать раскопки, потому что это там, не знаю, синагога 4 века до нашей эры или что-то такое. Понимаете, а он военный инженер. Он военный инженер, это его военная специальность, а кто-то минер, и он же дирижер оркестра. Эти люди родились не для того, чтобы воевать. Их родители воспитывали не для того, чтобы воевать. Они вынуждены воевать, и это страшно.
Вопрос от наших зрителей, зачитаю буквально несколько. Спрашивают, кого из современных писателей, пишущих на русском языке, вы читаете и могли бы отметить?
Вы знаете, я сейчас не хочу никого отмечать, сейчас скажу почему. Потому что я кого-то не назову, и это я потом себя сгрызу, я просто сгрызу. Я просто хочу сказать, что сейчас, так сказать, в русской литературе работает очень много талантливых людей, и вы многих знаете, и это Гузель Яхина, и это Алексей Иванов, и это там Анна Старобинец, и это Яна Вагнер. И, я боюсь, понимаете, я начну, там, Марина Москвина, я начну называть, и кого-то забуду, я потом себя, я ночью проснусь, вспомню, я себя удушу просто, понимаете? Надо всегда начинать читать книгу. Вот мой совет. Откройте, читайте книгу. Потому что иногда, я очень люблю, например, британскую литературу. Раньше очень любила, поскольку они все, конечно, совершенно повернуты абсолютно на этой там жутко какой-то, жутко псевдолиберальной идеи. Каждый раз, когда я встречаю там в произведении талантливого писателя образ, например, или просто упоминание о Маргарет Тэтчер, которая была все-таки чрезвычайно умной женщиной и очень крепким премьер-министром, очень много сделала для Англии, но она обязательно какое-то говно, и она обязательно какая-то идиотка, и она обязательно какая-то... И так все это походя, так как бы само собой разумеющееся. Такой, знаете, свой сленг между своими людьми. Но я люблю читать вот, британских писателей, и когда я вижу там новое какое-то имя, а мне говорят, ну возьми, почитай. Я не все читаю, потому что времени у меня не так много осталось. Я человек пожилой, и я не могу читать все подряд, да? Я ищу хорошие книги. Я просто начинаю. Вот, например, у меня есть такая электронная читалка в Литресе, скажем, на Литресе я покупаю... То есть не покупаю, я открываю книгу, фрагмент, я начинаю читать. Понимаете, я опытный читатель. Я создатель текстов, и я, так сказать, понимаю, из чего это сделано. Двух-трех абзацев, полторы страницы мне достаточно, чтобы я поняла, я буду читать дальше эту книгу или не буду. Вот я советую новое имя. Вы зашли даже в книжный магазин, например. Вы зашли в книжный магазин. Хотя сейчас многие просто заходят буквально вот на первую страницу там, в Литресе, многие читают электронные книги, но те, кто покупают бумажные книги, а судя по тому, что мой дизайнер Жорка очень хорошо расходится, я понимаю, что его покупают. Спасибо вам огромное за это многим. Вот. Откройте эту книгу, снимите с полки, откройте, начните читать. Вы сразу поймете, потому что писатель – это стиль, потому что это энергия повествования. Вы начинаете читать, и вы видите, как вас вот этот поток увлекает, и вы идете по вот этому пути, который перед вами расчищает писатель. Или вы спотыкаетесь буквально о первый же абзац, и дальше вы понимаете, что нет, вот этот голос, которым он говорит, и вот эта его манера говорить, нет, это не ваше. Закрывайте книгу, ставьте на место. Вот и все. Так что, ну, очень много молодых писателей, с которыми я не знакома. Правда, если 2-3 человека, которым я доверяю, говорят мне, ты знаешь, прочти обязательно вот того-то и того-то, то тогда я беру и читаю.
Вы приезжаете в Ригу. Есть возможность пригласить наших зрителей на встречу с Диной Рубиной. Вот.
Можно. Да, 18 июня я выступаю в Риге совершенно новой программой, поскольку я буду читать даже из еще незаконченного второго тома дизайнера Жорки. Он будет называться «Серебряный рудник». Я выбираю обычно для чтения. Те, кто бывал на моих выступлениях, знают, что это не занудно. Я такая, знаете, актерка Погорелого театра, как называла меня мама. Вот. И я читаю обычно яркие какие-то фрагменты, которые могут заинтересовать, которые могут развлечь. И я не стесняюсь этого слова, развлечь моего слушателя, потому что к читателю я отношусь гораздо строже. Читатель вынесет и 40-страничное описание опортовых садов в Русской канарейке, и 40 или даже больше страничное описание подробной барочной оперы, придуманной мною несуществующего композитора. Это читатель. Он может закрыть книгу, отложить и так далее. Человек, который купил билет, зашел и сел на свое место в 15-м ряду, 17-е с краю, он должен получить удовольствие. Вот так я считаю. Поэтому я буду прилагать все усилия, чтобы вечер этот оказался приятным. Конечно, я буду отвечать на вопросы, конечно, я буду просто разговаривать, конечно, расскажу какие-то очень забавные вещи, которые насобирала за последний год. Знаете, жизнь, она удивительная. Вот когда меня спрашивают... Откуда вы берете свой сюжет? Вы знаете, это очень частый вопрос. Вот очень частый вопрос во многих интервью. Дина Ильинична, откуда вы берете свои сюжеты? Господи, ну, вы знаете, я многое придумываю. Но иногда такие картинки видишь, что просто отойти невозможно. Я помню, когда я работала в Москве в начале 2000-х в Сахнуте и много разъезжала и выступала, я оказалась как-то в Брянске в день 8 марта. Пили все, с утра были все уже пьяны, включая брянских партизан, выживших, понимаете? Вот, и мой номер был на первом этаже, и окно выходило прямо в такой палисадничек, где валялась абсолютно пьяная дама лет 45, в полном беспорядке, поза, одежда и так далее. Над ней стояли, видно, ее друзья. Стоял местный дворник, отельный такой, вот этот, гостиничный, и, видимо, какой-то ее друг, и дворник говорил: Коль, надо ее подвинуть так вот сейчас, надо вот так вот ее вот так вот сейчас перенести. А тот говорил: не трожь, пусть гуляет, ее праздник. Понимаете, ну как это можно придумать? Эту картинку не придумаешь, это можно только увидеть. Так что и расскажу много чего. Приходите, друзья мои, 18 июня.
Спасибо вам. Дина Рубина была с нами на прямой связи. Благодарим и до следующего раза, и до встречи в Риге. Всего вам доброго.
Спасибо, Вадим, с вами очень хорошо разговаривать. Вы замечательный собеседник. Я очень рада, что мы встретились. Друзья мои, всем привет и до свидания, до встречи.